Глава 9. Швейк в гарнизонной тюрьме. Последним убежищем для нежелавших идти на войну была гарнизонная тюрьма. Я сам знал одного сверхштатного преподавателя, который, как математик, должен был служить в артиллерии, но, не желая стрелять из орудий, стрельнул часы у одного подпоручика, чтобы только попасть в гарнизонную тюрьму. Сделал он это вполне сознательно, война ему не импонировала и не очаровала его. Стрелять в неприятеля и убивать по ту сторону фронта шрапнелью и гранатами таких же несчастных, как и он сам, сверхштатных преподавателей математики, он считал глупым. «Не хочу, чтобы меня ненавидели за насилие», — сказал он себе и спокойно украл часы. Сначала исследовали его психическое состояние, и только после того, как он заявил, что украл часы с целью обогащения, его отправили в гарнизонную тюрьму. В гарнизонной тюрьме многие сидели за кражу или мошенничество. Идеалисты и неидеалисты, люди, считавшие военную службу источником личных доходов, различные бухгалтера интендантств, тыловые и фронтовые, совершавшие всевозможные мошенничества с провиантом и солдатским жалованием, и затем мелкие воры, которые были в 1000 раз честнее тех молодчиков, которые их сюда послали. Кроме того, в гарнизонной тюрьме сидели и солдаты за преступления чисто воинского характера, как то нарушение дисциплины, попытки поднять мятеж, дезертирство. Особую группу составляли политические, из которых 80% были совершенно невинны. 99% из этих невинных были осуждены. Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом. Ореол былого могущества и славы оберегался судами, полицией, жандармерией и продажной сворой доносчиков. В каждой воинской части Австрия имела шпионов, доносивших на своих товарищей, с которыми они спали на одних нарах и в походе делили кусок хлеба. Для гарнизонной тюрьмы поставляла свежий материал также гражданская полиция, господа Клима, Славичек и компания. Военная цензура отправляла сюда авторов корреспонденции между фронтом и теми, кто остался в отчаянном положении дома. Жандармы приводили сюда старых, неработоспособных крестьян, посылавших письма на фронт, а военный суд припаивал им по 12 лет тюрьмы за слова утешения или за описание нищеты, которая царила у них дома. Из Градчанской гарнизонной тюрьмы путь вел через Бржевнов на Мотельский плац. Впереди в сопровождении солдат шел человек в ручных кандалах, а за ним ехала телега с гробом. На Мотельском плацу раздавалась отрывистая команда «Ein Feuer!» «Пли!» Во всем полкам и батальонам читался полковой приказ об очередном расстреле одного призывного за бунт, поднятый им из-за того, что капитан ударил шашкой его жену, которая никак не могла расстаться с мужем. А в гарнизонной тюрьме троица, штабной тюремный смотритель Славик, капитан Лингард и фельдфебель Ржепа по прозвищу Палач, оправдывала свое назначение. Сколько людей до смерти избили они в одиночках. Возможно, капитан Лингард и в республике продолжает оставаться капитаном. В таком случае я бы желал, чтобы годы службы в гарнизонной тюрьме были ему зачтены. Славичку и Климе государственная полиция уже зачла их стаж. Ржепа стал штатским и вернулся к своему ремеслу мастера-каменщика. Вероятно, он состоит членом патриотических кружков в республике. Штабной тюремный смотритель Славик в республике стал вором и теперь сидит в тюрьме. Бедняге не удалось приспособиться к республике, как это сделали многие другие господа военные. Само собой разумеется, что, принимая Швейка, тюремный смотритель Славик бросил на него взгляд, полный немого укора. Раз ты сюда попал, значит, за тобой водятся грешки, брат. Мы тебе, паренек, жизнь здесь подсластим, как и всем, кто попал в наши руки. А наши руки — это, брат, тебе не дамские ручки». И чтобы прибавить вес своим словам, он ткнул свой жилистый кулак Швейку под нос и произнес: «Понюхай-ка, подлец, чем пахнет?» Швейк понюхал. «Таким кулаком не хотел бы я получить по носу. Пахнет могилой», — заметил он. Спокойная рассудительная речь Швейка понравилась штабному тюремному смотрителю. «А ну-ка ты!» — крикнул он, ткнув Швейка кулаком в живот. «Стоять смирно! Что у тебя в карманах? Если есть сигареты, можешь оставить, а деньги давай сюда, чтобы не украли. Больше нет. Взаправду нет. Только не врать. Вранье наказывается».
«Куда его денем?» — спросил фельдфебель Ржепа.
«Сунем в 16-ю, — решил смотритель, — к галаштанникам. Не видите, что ли, что написал на припроводительный капитан Лингард? Штанг бехюттен, беобахтен. Стеречь строго, наблюдать». «Да, брат, — обратился он торжественно к Швейку, — со скотом и обращение скотское. Кто взбунтуется, того швырнем в одиночку и там переломаем ему все ребра. Пусть валяется, пока не сдохнет. Имеем на то полное право. Здорово тогда мы расправились с тем мясником, помните, Ржепа?»
«Ну и задал он нам работы, господин смотритель», — произнес фельдфебель Ржепа с наслаждением, вспоминая былое. «Вот был здоровяк! Топтал я его больше 5 минут, пока у него ребра не затрещали и изо рта не пошла кровь. А он еще 10 дней потом жил. Живучий был сукин сын».
«Видишь, подлец, как у нас расправляются с тем, кому придет в голову взбунтоваться или удрать», — закончил свое педагогическое наставление штабной тюремный смотритель Славик. «Это все равно, что самоубийство, которое у нас карается точно так же. Или не дай бог, если тебе, сволочь, вздумается на что-нибудь жаловаться, когда придет инспекция. К примеру, придет инспекция и спросит, есть жалобы? Так ты, сукин сын, должен встать во фронт, взять под козырек и отрапортовать никак. Нет, всем доволен. Ну, как ты это скажешь? Повтори-ка, мерзавец». «Никак нет, всем доволен», — повторил Швейк с таким милым выражением, что штабной смотритель впал в ошибку, приняв это за искреннее усердие и порядочность. «Так снимай штаны и отправляйся в 16-ю», — сказал он мягко, не добавив против обыкновения ни сволочи, ни сукина сына, ни мерзавца.